Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофіт» з отцем Яковим Кротовим. Сьогодні в записі, але все ж таки розпочинаємо наш ефір з отцем Яковим, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отец!
Слава Вовеки!
Ну что ж, прошедшая неделя была богатая на события, к сожалению, некоторые из них, ну, не совсем со знаком плюс, в частности, скандал с госпожой Ириной Магдыш, которую по указу мэра Львова, как бы, уволили с занимаемой должности. Уволили, все бы ничего, но уволили, увольняют людей, но увольняют из-за ее, скажем так, жестких высказываний в сторону церкви, в частности, греко-католической. Отец, вот такие прецеденты, скажите, пожалуйста, они на ваш взгляд, они что показывают об обществе, в котором мы пребываем, живем?
Да. Ну, ваше высказывание показывает, надо сказать, хулу на греко-католическую церковь. Вы ее назвали частностью.
Угу.
Да, ну, вы сказали, в частности, на греко-католическую.
В частности,
разве,
да.
Разве церковь может быть частностью? Вы знаете, я бы сказал вот что. Общество, о нем ничего пока такие инциденты не говорят, потому что ни в Украине, ни в России общества, в полном смысле слова, полноценного общества пока еще нету. Это маленькая военная тайна, так что пусть остается между нами. Вот. А я скажу прямо, когда прочел информацию обо всем этом, я насторожился как церковный историк, потому что опять вспомнили слова Михаила Грушевского, великого украинского историка, в том числе великого историка украинской церкви. Его обычно называют первым президентом Украины, это не совсем точно, но, конечно, по своему месту это первый такой лидер независимой свободной Украины, это точнее. Формально президентом он не был, он был председателем. И вот в воспоминаниях Илариона Агиенко, митрополита Илариона, когда он вспоминает 1917 год, там есть такая фраза, что якобы Грушевский, принимая церковную делегацию в ноябре 1917 года на просьбу создать при Центральной Раде отдел, который бы занимался церковными делами, бросил фразу «обойдемся без попов». И эта фраза пошла гулять по Киеву. И я не знаю, как в 17 году по Киеву, но сейчас в украинском сегменте интернета она гуляет просто вот последние дни бодро-бодро. Я думаю, и вы на нее натыкались. Что смотрите, левые, социалисты, секулярные деятели, они не понимают, как писал Агиенко, что Украина без церкви не воскреснет.
Угу. А, отец, если позволите, тут интересная фраза Мирослава Мариновича, нашего от морального авторитета, да, в Украине очень многие прислушиваются, и в принципе, даже без принципа скажу, что есть к чему прислушаться. Он сказал, что хватило бы, ну, просто публичного какого-то пояснения позиции и Ирины Магдыш более так в спокойном русле. Причем мы знаем, что очень жестко и конкретно один священник греко-католической церкви на это отреагировал, отец Юстин Бойко. Он сказал, что в принципе не надо было бы такого вот делать, вот радикального, просто сесть сторонам, мол, погорячился сам Садовой, отец. Но вот в этом плане, мне кажется, очень четкая позиция, которая, ну, все как бы развенчивает. Ну, погорячились, молодой мэр и так далее.
Да, я понимаю, но и я с паном Мирославом, в общем, согласен, потому что совершенно замечательный человек, исповедник веры. Но я скажу так, история эта, она ведь только, как бы сказать, маленький казус, за которым проблема, которая не проблема одного чиновника, не проблема даже одного Львова. Это общие проблемы церкви и народа в Украине. Поэтому меня этот казус, так надо сказать, заинтересовал. Вот. И я вернусь все-таки в 17-й год, и вот почему. Видите ли, большевизм, или лучше сказать, ленинизм, он и в Украине, и в России, и в Молдавии, и в Грузии, и всюду, где он побеждал, он подобен хлороформу, наркозу. Вот как в октябре 17-го Россия попала к Ленину, и она по сей день в состоянии такого обморока исторического. Что это означает? Новой литературы практически не появилось. Все приличные российские литераторы – это те, которые сформировались до революции, как Пастернак, Булгаков, поэты. Все, что выросло, родилось уже при советской власти, все вращается в кругу дореволюционной культуры, дореволюционных традиций и идей. Это можно сравнить с комедией, была чудная французская комедия с Луи де Фюнесом про француза, который был в экспедиции в Антарктике, попал в ледник, замерз, и только через 100 лет его раскопали и оживили.
Замороженный называется.
Замороженный, да. Я думаю, что сегодня был бы правильный перевод – отмороженный.
Да.
И он смотрит вокруг, и он поражается, ну, прежде всего, конечно, женской моде. Вот. Потом он стал богачом, потому что он в 19 веке торговал керосином. Это было не очень прибыльное занятие. Нефть стоила гроши. А теперь на керосине, как мы знаем, летают самолеты и Российская империя в частности. Вот, это мощнейший ресурс. Вот мы все, я говорю в данном случае, мы за всех бывших жителей Ленинского государства, мы все, для нас 80 лет мировой истории прошли как во сне. Мы были выключены. В этом сама суть несвободы. И когда сегодня я читаю украинские газеты, СМИ, я вижу, что повторяется то, что было осенью 17-го года. То есть приходится возвращаться вот к той точке, которая была до большевиков, накануне уничтожения независимой Украины, еще раз все осмыслять. Я бы хотел вернуться к истории с Грушевским, потому что так кажется, что Центральная Рада, вот она была такая вся атеистическая, секулярная, социалистическая, это плохо. Это было 90 с лишним лет назад. Социализм тогдашний и социал-демократическое движение в Швеции, в Германии, во Франции сегодня – это очень разные вещи. Во Франции государство очень жестко по отношению к религии. В Германии, напротив, там государство гарантирует религиозную жизнь. Но суть всюду уже другая.
Отец, если позволите, многие журналисты, многие эксперты, они, скажем так, свою позицию относительно этого высказали. И вот в Украине есть такой интересный журналист Евгений Глебовицкий. Он сказал следующее. Українською мовою. Цікаво, а в Українській греко-католицькій церкві розуміють, що таке звільнення Ірини Магдиш – це мобілізація секуляристів проти церкви? Навіщо? Дивлюсь на ширший контекст. Ціннісні зміни, зміни структури економіки, зміни демографічні, і не бачу, як це в перспективі призведе до посилення ролі церкви в житті громади. Сотні катакомбних священників жертвували собою для того, щоб СРСР як моральний експеримент став минулим. А тут такий ренесанс. І так, отець, два вопроса в одному. Вважаєте ли ви, що дійсно мобілізація секуляристів пройде? Після цього, по крайній мірі, на якихось мелких сегментах. І второй вопрос, не возвращение ли это в некотором роде в Советский Союз, от, как сказал господин Евгений?
Думаю, что нет. Во-первых, все-таки как человек, живший при СССР, вот, я должен сказать, никакого сравнения. Вот, у кого суп жидок, у кого жемчуг мелок. Вот, что было при советской власти, извините, это совсем другая жизнь. И, кстати, это важный момент. Ну, вот сейчас вот в Москве каждый год выставки памяти священников, замученных в советские годы, молебны, издания какие-то. Но ведь это же лицемерие. Потому что, во-первых, сегодня власть продолжает преследовать свободных верующих, только критерии чуть-чуть поменялись. Вот. А во-вторых, и при сталинском режиме весь принцип главный тоталитаризма, он ведь принцип Древней Римской империи – разделяй и властвуй. Значит, когда в Украине одни, как правильно было сказано, оказывались жертвой НКВД, КГБ, другие пировали на парадных приемах в Кремле, в ЦК Украинской компартии одни священники сидели в концлагерях, а другие жировали и стлались перед партийным руководством. Вот что нельзя забывать. И эта проблема не только украинская. Мы все знаем трагическую судьбу кардинала Иосифа Слипова. Но понимаем ли мы, что Ватикан, хотя и постарался его освободить, и использовал желание Хрущева присутствовать на Втором Ватиканском соборе для этого, но все-таки не поощрял Слипова так, как мог бы, не поддерживал, предпочитал мириться с угнетением греко-католиков в Украине, придерживал греко-католическое духовенство, гласно не критиковал гонения на церковь. Это же тоже была политика. Что делать?
Можно такой простой вопрос, отец? Вот это вот инцидент все-таки, чтобы мы так разобрались, да, уже от этой точки отходя чуть-чуть. Это, такой, хоть и громкий, но курьез, казус, неожиданность или же логическое продолжение того, в чем мы живем? Потому что от ответа зависит, очень много на самом деле.
Отвечаю. Да. Это важнейший прецедент. Это не случайность, и это все под вывеской «добро пожаловать в Европу». Потому что стремиться стать европейской страной, что достойно и праведно, и думать, что там таких инцидентов не будет, это глубочайшая ошибка. Таких инцидентов будет больше, и это будет признак выздоровления. С моей точки зрения. Но моя точка зрения – это как бы моя точка зрения. А мне хочется все-таки к истории вернуться, потому что история с афоризмом Грушевского «обойдемся без попов», она ведь очень показательна. Во-первых, это слух. Это владыка Илларион Агиенко в своих воспоминаниях, изданных в Украине, в Канаде, на украинском. Он сам не был на этой встрече с Грушевским. Это ему пересказали трое человек, которые ходили навстречу. Ноябрь 17 года. А во-вторых, начинаем смотреть, и оказывается, что уже в октябре 17 года, задолго до этой встречи, по тогдашним меркам каждый месяц был за год, был создан при Центральной Раде отдел, который занимался церковными делами. Кто же тогда ходил в ноябре в Центральную Раду к Грушевскому и Винниченко? Ходили представители Украинской автокефальной православной церкви. Но это совсем другое дело. Это далеко не все украинские православные и не все украинские, тем более христиане и верующие. Они хотели быть представлены именно как Рада Церковная. И об этой самой Раде Агиенко ровно на той же странице пишет, что Церковная Рада, представлявшая будущую автокефальную церковь, она была слабой и небольшой, и ее ни во что не ставил украинский епископат. И трое человек из этой Рады, только один епископ, идут к Грушевскому. Кого они представляют? Они представляют даже не всех автокефалистов. Они представляют маленькую часть движения за автокефалию, который, подчеркиваю, не пользуется сочувствием епископата. И они хотят представлять всех. Почему Грушевский так сказал? Не потому, во-первых, я не думаю, что он так говорил. Но логика политическая какая? Та логика, что в Украине большинство православных в 17 году это были, русскоговорящие православные. Украина была страшно русифицирована за два века пребывания в империи. Очень русифицирована. Украиноговорящие православные – это прежде всего, я бы назвал их римо-православные. Термин греко-католики мне кажется ужасно неудобным и неправильным. Вы, пан Сергий, с моей точки зрения, римо-православный, а не греко-католик. Вы же греческого не знаете?
Нет, конечно.
Видите. Значит, греко-католики…
А греко-католики могут быть только те, которые знают греческий?
Ну, конечно. А как еще?
Не, я Рима-католик вообще-то, да. То есть...
А, вы Рима-католик?
Я Рима-католик, да. Я... То есть...
понятно, что это некоторый абсурд. Но вернемся к самой идее Агиенко в целом. Он пишет после потери Украины независимости, вхождения в Ленинскую империю, и он пишет, что Украина потерпела неудачу, потому что правительство социалистов не обратилось к помощи церкви. Но мы же сегодня, глядя в эту почти столетнюю дымку, понимаем, что не в этом дело. Когда сегодня, в наши дни, журнал US Today, «Америка сегодня», очень умеренный журнал, не какой-то особенно антисоветский. И вот он позавчера, по-моему, всерьез поместил анализ, статью «Что будет в случае войны России и Америки?». И там, в общем, принято за аксиому, что до Берлина Россия действительно дойдет примерно за пару недель, что у европейских сил НАТО не хватит сил не то что для защиты Польши, и Прибалтику захватят за несколько дней и врежутся, ну, вот буквально до Берлина. Вот такая ситуация сейчас. А что же говорить о столетней давности? Дело не в церковь, не церковь, не в социализм, не социализм. Вот. И последующему украинскому правительству ничего не удалось сделать, потому что, извините, сила солому ломит. Только-только появилась Украина на карте, где ресурс? Нету. Украинцы в основном измучены Первой мировой войной. Сечевые стрельцы – это крохотная часть. А в основном люди устали от войны, в основном русифицированы. Но чем тут может помочь разъединенная, раздробленная церковь? Это первое обстоятельство, очень важное. И то же самое, я думаю, сейчас. Мы действительно, как после заморозки, вернулись в 17-й год. И русские, и украинцы. Ситуация та же самая, потому что при большевиках истории развития творческого просто не было. Вот. И вот если говорить о сегодняшнем дне, что значит Европа? Что значит церковь в Европе? Германия. Там же две церкви. Протестантская – это север Германии, и католическая – это юг Германии. И приходится балансировать. Что будем делать? Чехословакия. Юг, ну, Словакия – это все-таки довольно набожная страна, а северная часть, собственно, Чехия, самая секулярная страна в Европе. А там церковь числится на иждивении государства. Священники – это служащие Министерства культуры. Значит, мы оказались перед совершенно новой ситуацией. Церковь не представляет всех людей. Церковь, и чем дальше мы живем, чем ближе мы к Европе, тем больше это будет. Церковь перестает быть национальной душой. Это может быть плохо, это может быть хорошо, но, извините, это факт. И надо вот прежде всего с этим фактом познакомиться. Если мы будем отрицать этот факт, то, ну, кто поверит нам, что мы говорим, что Бог есть, и это факт, если мы отрицаем очевидный факт, что церковь более не национальная душа?
Вы знаете, тут еще одна точка зрения с этого конфликта, который мы разбираем, мне кажется, очень интересная. Вахтанг Кипиани, еще один журналист, интересный очень, он говорит следующее. «Не можна ображати почуття віруючих, не можна ображати цінності невіруючих. Церква, у даному випадку ГКЦ, це дуже важливий суспільний інститут». Але школа є не менш важливим суспільним інститутом, і вона має бути відділена від церкви, і в її приміщеннях не повинні бути символів будь-яких релігій. От коли все це буде усвідомлено громадянами, не буде місця для претензій, реплік у відповідь і вимог покласти заяву про звільнення на стіл. Просто напомню нашим слушателям, що Ірина Магдиш говорила о том, что в наших школах, ну, во львовских имеется в виду, є надмір релігії. И следующая ее реплика касалась того, что церковь есть механизм выкачивания денег. Вот эти вот два ключевых, ну, скажем так, предложения, они стали, ну, как кажется, решающими в том, чтобы ее уволили. Тут проблема, отец, в чем? Так должна быть, ну, уроки религиоведения в школе или нет? Во Львове они есть, и, видимо, это госпоже Ирине не совсем нравилось. Давайте разберем этот аспект, ваша точка
зрения. Давайте, давайте. Вы понимаете, разный контекст в Италии, где спорят о том, можно ли распятие вешать в школьных классах, если в школьных классах сейчас в Италии, ну, не всюду, но кое-где, там треть класса – это, может быть, мусульмане, что это оскорбит детей мусульман. Это одно. Но во Львове, конечно, насчет того, что церковь выкачивает деньги, это дешевый антиклерикализм на уровне XVIII века. Как говорится, где я могу получить свою долю? Вот. Пусть не обижаются львовские греко-католики, но, насколько я понимаю, наибольшее финансирование по-прежнему идет от западных, от американских, канадских греко-католиков. Они поддерживают, ну, условно говоря, мать-церковь своими деньгами в том числе. Это, в общем, нормально на стадии такого вот восстановления. Вот. Но как раз этот антиклерикализм, он себе противоречит. Потому что текст пани Магды начинался с чего? Что вот она видит в школе, куда она пришла, в таком, как я понимаю, бедном, нищем львовском районе, типа московских каких-нибудь Выхино, самый такой нищий, она пишет, что никакого кино, никаких клубов, никакой культурной жизни. А вот в школе я захожу и вижу, в школе стоит статуя Божьей Матери, вокруг цветочки, и священник, и ученики, значит, перед нею молятся. Вот что ее возмутило. Так вот, не уроки религии, а именно статуя и совместная молитва. И то, что вот религия есть, а клуба, кино, каких-то кружков по интересам нету. Нарушена пропорция. И я думаю, что это тогда можно понять. Потому что вот стоит статуя, на мой взгляд, если большинство родителей за это, так хорошо, каплички что ж, сносить, что ли? Пусть стоят, если за ними ухаживают. Вот, что до молитвы пришел священник и молится с учениками, если это во внеурочное время, если ученики сами пришли, ну что, тоже, чего мы будем это запрещать? Пока, во всяком случае, я причин не вижу. И говорить, что это выкачивание денег, и главный вопрос другой. Потому что по логике антиклерикала церковь блокирует развитие культуры. Я прямо скажу, во Львове был давно, почти 20 лет назад, но насколько я держу руку на пульсе, у меня нет ощущения, что там по улицам бегают инквизиторы, разбивают стекла в клубах, бросают туда коктейли Молотова и так далее. Это что, греко-католики, римо-католики или православные мешают львовянам развивать свой город? Город, насколько я понимаю, достаточно в руках мафиозных, как и большинство украинских городов. Город Бород, как и вся Украина, и как вся Россия тоже, это тоже надо понимать. Но это что, из-за церкви? И сегодня в России антиклерикалы говорят: «О, это все попы». Фильм «Левиафан», помните, год назад произвел сенсацию? Потому что главный виновник того, что все плохо, это архиерей. Извините, а роль ЧК, роль Лубянки, ФСБ, партия «Единая Россия» и лично товарища Путина, она что, такая ничтожная? И я думаю, что нынешнему мэру Львова, прежде чем увольнять заведующую культурой, стоило бы объяснить, почему он, мэр города, не развивает культуру. Почему в этом районе, про который шла речь, нету дома культуры? Куда деньги делись, Зин, говоря словами песни Высоцкого? Не надо валить с больной головы на менее больную. Церковь – больная голова, церковь разная, но все-таки в отсутствии культуры во Львове это не церковь виновата, и здесь паня совершенно, конечно, была не права. Но нельзя бороться с неправотой другой неправотой. Это означает повторять ленинский алгоритм.
Да, но тут видите как, если она говорит, что церковь есть механизмом выкачивания денег, то тогда вопрос, какие чиновники сидят в этих больших кабинетах и как они могут после этого вести с ними диалог. Вот в этом вопрос большой. Да, конечно.
С церковью. Да. Я думаю, что, вы понимаете, у нас есть не только западная Европа, типа Германии и Франции. У нас есть такая полузападная Европа. Ну, не столько у нас, сколько у вас. У нас есть Польша. Польша прошла, как и Украина, жизнь при ленинском режиме, ленинистском. Она испытала все те же проблемы. Вот. Но она раньше освободилась чуть-чуть, и там был больше церковный ресурс. И то, что сейчас в Польше, это предстоит Украине, если все пойдет нормально, как я все-таки надеюсь, без интервенции и так далее. Так вот, в Польше количество людей, которые посещают костел, снизилось процентов на 20 за последние годы. Количество священнических призваний упало на треть. Более того, в Польше на последних выборах появилась и прошла в парламент антиклерикальная партия, то, чего не было никогда в Польше. И это все предстоит Украине. И что? Мы, верующие христиане, станем в позу обиженных и будем требовать запретить атеистическую партию, требовать, чтобы чиновники к нам обращались с уважением, не обвиняли нас в корыстолюбии. Да нет, мне кажется, это было бы странно. Надо быть умнее, чем твои враги. Да это даже не враги, это просто люди, не понимающие ситуации. Конечно, церковь для неверующего человека – это аппарат по выкачиванию денег. Это нормальная характеристика. Нормальная. Потому что они не знают, что Бог есть, они видят только внешний механизм. Человек пришел в храм, положил деньги на блюдце. Значит, церковь выкачивает деньги. У меня к нему претензий нету. Это как если ребенок, ну вот у Достоевского роман «Подросток» начинается с того, что подросток возмущается. Что женщины ходят по Невскому проспекту в огромных юбках, кринолинах, они мешают мне ходить? Он не понимает, что юбки – это для привлечения его, а не для того, чтобы мешать ему ходить. Но он еще не понял, что такое любовь. Сердце не пробудилось, он сердится. Милое детское сержение. Так надо относиться и к антиклерикалам. Не они виноваты, не их дело рассуждать про то, какая церковь. Церковь – одна из многих социальных организаций. И она, я думаю, не должна пользоваться какими-то предпочтениями.
Отец, вы помните, мы с вами где-то программа 7-8 назад говорили о том, что такое есть хула на Святого Духа. И вот мне кажется, что мэр Львова где-то так идентифицировал для себя, может быть, я не знаю, что у него в голове, но для себя вот это вот заявление госпожи Магдыш, да, что это вот церковь трогать нельзя, это что-то вот святое. И выражаясь таким образом, она, ну, похулила, тем более вот греко-католиков, которые вот за последние годы показали себя такими, такой очень, очень и очень патриотичной церковью и символом вот этой вот гидности майданевской, да, вот, которая была там полтора года назад. И вот это вот все, может быть, накопилось у него в голове и в сердце. И он показал, нет, вот здесь вот нельзя вот так вот некрасиво поступать. Вот для него это была идентификация именно в таком ракурсе. И определенная логика в этом есть, потому что, опять-таки, повторю эту точку зрения, в некотором роде греко-католики сейчас в Украине – это символ некого такого патриотичности и гидности. Ну, вот как кажется, ваша точка зрения.
Да, конечно, вы абсолютно правы. Я думаю, в своей психологической реконструкции вы совершенно описали место греко-католиков в умах современных украинцев. Вот. А теперь другая сторона айсберга. В идеале про эту идентификацию все сказано в замечательной старой чудной советской комедии «Кавказская пленница». Не надо путать личную шерсть с государственной. Не надо путать свой дух с Духом Божьим. А то мы всякого антиклерикала будем обвинять в хуле на Духа Святого. Так вот, я вам, опять же, по секрету скажу страшную тайну. Только глубоко верующий человек может изречь хулу на Духа Святого. Неверующий человек этого сделать не может, в принципе. Он не знает Духа, он не знает его силы. И поэтому, что бы он о нем ни говорил, это не засчитывается, он не участвует в конкурсе. А мы, верующие, это к нам обращены слова Евангелия. Они обращены к тем, кто отвергал развитие спасения, истории спасения, развитие через Христа и через Голгофу и воскресение. Пытался диктовать Богу, который один диктует. По латыни-то ведь диктовать – это авторизировать от слова «автор». Автор – это тот, кто диктует, и авторитет – тот, кто диктует. Бог – авторитет, не мы. И вот здесь тогда мы возвращаемся, собственно, к нерву проблемы. Человек встречается с Богом. Он же меняется. И слова насчет того, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, они к этому относятся. Да, греко-католическая церковь стала символом патриотизма. А моя? Мне обидно. Украинская автокефальная. Я тоже хочу быть символом украинского
патриотизма. Но вы же сейчас объединились с греко-католиками, так что все.
Во-первых, извините, мы в процессе. и процесс этот может тянуться довольно долго.
Нет, ну, насколько я читал синод епископа в Украинской греко-католической церкви, который опубликовал у себя в Фейсбуке владыка Исиченко, то там все вот хорошо идет и быстро, и вроде бы приняли резолюцию, как бы принять, и все будет хорошо и быстро.
Да. А я, как церковный историк, настроен глубоко скептически. Вот, и полагаю, что я еще правнуков увижу, прежде чем это все произойдет. Потому что создание комиссии – это, знаете ли, не история церкви, это создание комиссии. Так вот, возвращаясь к сути, еще раз скажу. Мы патриоты Царства Небесного. И это принципиально дважды. Во-первых, это в любую эпоху важно. Наша лояльность Богу важнее, чем наша лояльность нашей стране. Это очень важно, это катехизическая истина, и я здесь буду стоять до упору. Иначе нацизм, гитлеризм и прочие штуки неизбежны. Это один момент. Но есть и второй момент. Ведь и современный мир, который мы так часто иронически говорим, секулярный, атеистический, постхристианский, он же ведь все-таки на Евангелии, английской закваски сделан. Это мы его таким сделали. Что такое глобализация? Глобализация – это результат того, что евангельская весть пробудила в сердцах людей творческие силы, освободила их от оков идолопоклонства, освободила их от поклонства перед семьей, государством, нацией. Апостол Павел, где его семья? Его семья всюду, где он приходил, хоть то Коринф, Македония – или Рим, или Иерусалим. Творческая сила созидает общество и мир, в котором человек, если он удачлив в своей профессии, если он высокий профессионал, он может работать в Нью-Йорке, в Киеве, во Львове, в Мельбурне, неважно. Он может сидеть во Львове, я знаю таких, а деньги получать из Новой Зеландии, потому что он программист высокого класса. Какой страны он патриот? И я думаю, что в этом смысле нету противоречия между современностью и волей Божией о спасении людей. Потому что воля Божия не та, чтобы человек был патриот. В декалоге нету заповеди «будь патриотом». Воля Божия та, чтобы человек любил Бога и любил других людей, не крал, не воровал, не завидовал. Это все описание человека творческого, сознательного, ответственного. А если человек говорит «я патриот», но он врет, то это уже за пределами настоящей нормальной человечности. И очень часто патриотизмом прикрываются. Часто нет. Поэтому я думаю еще раз, вот возвращаясь к конкретному казусу. Не хочу ничего диктовать, конечно, греко-католикам, но если тебя в чем-то упрекнули, по-человечески, по-христиански, мне кажется, разумно сперва сказать: «Да, вы правы». Да, вы правы, наверное, нам надо было бы тоже помочь львовянам развивать и светскую культуру, чтобы был и клуб. А сколько американских римокатоликов и греко-католиков при храмах делают волейбольные кружки, кружки танцев, изучение интернета, изучение культуры? Пожалуйста, нормально. А мы при церкви норовим сделать при школе норовим сделать изучение церкви. Перевернутый мир – это влияние советской жизни. Я думаю, что как раз неправы обе стороны в конфликте, потому что церковь должна помогать любой культурности, любой. А у нас представление о церкви в значительной степени как о такой профессии, а она конфессия – это все-таки немножко другое.
Ну что ж, давайте еще поговорим о двух опасностях, которые есть в контексте этого эпизода, курьеза. Я думаю, может быть, опасностей и больше, но вот дай бог успеть эти две озвучить. Первая из них, как мне кажется, может быть, да, в умах людей может нарисоваться следующий образ, что вот у нас в Украине прорисовывается такой некий фаворитизм в облике одной церкви, да, против которой нельзя высказываться априори, потому что вот власти в некоторых областях могут вот так вот радикально отреагировать. И в этой связи такой короткий вопрос. Вообще, как вы считаете, власть должна заступаться за церковь? Вообще, в принципе?
Можете назвать меня слишком американизированным, но я скажу так. Суд Помните, как у Ильфа и Петрова? «Только судом!» – кричал инженер Толмадовский. «Только судом!» Видите, вот мы с вами советские люди все-таки. Осталась эта зараза в нас, в душах. Мы говорим «власть». Мы не понимаем, что есть три власти. Ну, должно быть в нормальной стране три власти. Судебная, исполнительная, законодательная. Которая из них должна вступаться за церковь? Понятно, судебная. Это не дело мэра. Вот. И второй вопрос. Суд вступается за церковь? Нет. Суд вступается, внимание, за юстицию, за справедливость. Вот суд вершит правду, невзирая на лица. Это может быть лицо патриарха Святослава, это может быть лицо зав. Отделом культуры. Суд разбирает правду. И поэтому, но мало того, я еще раз скажу, христианин должен отличаться от иудея, от буддиста, от марксиста щепетильностью. Меня выбронили. Ну, прежде всего, я должен сказать себе, нет дыма без огня. Я грешный человек. Наверное, я где-то своим грехом потеснил церковную святость и подмешал человеческое к Божьему. Надо посмотреть. А у нас по греху какая первая реакция? О, это не меня выбронили, это Бога выбронили. Не надо путать личную шерсть с Божьей. Агнец Божий, само собой, золотое руно – а майору, но само собой.
Ну что ж, интересно, но с другой стороны не могу понять, вот если взглянуть в историю, ну кажется, что все-таки церковные власти в некотором роде должны быть апологетами, или я чего-то не понимаю?
Апологетами чего или кого?
Веры. Веры.
Хорошо, а где вера затронута вот в этой львовской истории? Нигде. Веры никто не отменял. Вот, затронут церковный аппарат, что он выкачивает деньги. Ну, давайте, предъявите финансовые отчеты и покажите. Вот и все. Все очень просто. Так ведь нету этой финансовой открытости. Это уже нехорошо. Вот, в Америке есть, а в Украине нету. Так понятно, почему Украина и Россия живут хуже
так,
Америки.
Так ведь и госпожа Ирина тоже каких-то вещдоков не продемонстрировала документально.
Она продемонстрировала очень выпукло, описала конкретный эпизод с посещением конкретной школы. Вот район, где нету клубов и домов культуры. Я думаю, еще раз, нормальным ответом было бы сказать, значит, давайте тогда, вот мы там, Украинский католический университет, собор Святого Юра. Вот у нас духовенство, преподаватели УКУ, вот мы их выделяем. Давайте в этом районе откроем кружок молодежи по танцам. Ну, как вот я в Москве. Вот, приют Салезианский, немецкие салезианцы построили здание детского приюта, ну, там разные возраста, до 16 лет, около метро Фили, недалеко от Багратионовской «Горбушка». Вот, там был чудный одесский священник, ну, уже много лет как он уехал, кажется, сейчас в Киеве. Вот, так там идешь и на ограде объявления, там и уроки танцев, и уроки машинописи, и уроки польского, там сейчас настоятель поляк. Это настоящий культурный центр в этом микрорайоне, это нормально. Вот, а во Львове я такого не помню. Значит, есть потребительская позиция церковная, а есть позиция творческая. Есть, можно вот давать, не деньги грести, деньги не надо переоценивать. Ну, какие деньги высосешь из нищих львовян? Это смешно говорить. Вот. Но все равно у церковных людей, администраторов, часто позиции, что нам должны, а должно-то быть наоборот, блажение давать, чем принимать. Это сказано, извините, в Евангелии. Это слова Спасителя, цитированные апостолом Петром, если не ошибаюсь.
Давайте еще один вопрос по этой теме и увенчаем нашу программу очень свежей новостью о писательнице белорусской, которая получила Нобелевскую премию. Это очень такой интересный прецедент, мне кажется, даже в мировой истории. Мне кажется, с белорусов еще никто не получал Нобелевской премии, тем более в области литературы, кажется, последним получал Брод. Да, отец, мне не
из славян-то?
Да, ну, из славян-то. Да. И то, по-моему, он там не идентифицировался как человек советский, а там флаг Швеции был поднят над
ним. Видите, что-то ли, такое, да? Бродский, конечно, в Ленинграде родился, но все-таки фамилия-то, извините, как бы сказать, помягче.
Не очень ленинградская, да.
Не очень славянская. Это хороший пример, вы понимаете, потому что Ну, вот.
А давайте, отец, закончим с Садовым и Магдыш, и эта тема, потому что, ну, просто все о ней сейчас говорят, поздравляют. Тем более она об Украине писала, между прочим, Алексеевич, и очень ёмко. А, так вот, отец, вот вы сказали, что это в начале программы, что этот случай, который произошел в Украине, он как бы, ну, логичный, он, нельзя его сказать, нельзя его идентифицировать как единичным, случайным. Может такое быть, но просто не соблюдена иерархия, то есть есть человек, есть там, который под Садовым работает, то есть там заместитель, занимает какой-то под его учредительством высокий пост, но просто не посовещавшись со своим шефом, вот так вот сказал все, что думает. Ну, и, естественно, вот такие вот решения, ну, как ты так можешь озвучивать от лица, как бы, и моего тоже, ну, как бы я мэр, если ты такое говоришь, то ты как бы озвучиваешь, может, и мои мысли, но я с ними не согласен, и тем более ты прыгнула выше моей головы. А посему, если это так, то совсем получается случай курьезный в том плане, что он иерархичный, он даже не связан с церковью никаким образом. Ага. Да, вот так вот.
Как вы загнули-то. Да, вы, пан Сергей, точно римокатолик. Да. Не соглашусь, потому что демократическое государство, в отличие от тоталитарного, у него шире маневр для отдельного чиновника. Все-таки в данном случае заведующий отделом культуры – это не может быть просто собачка в упряжке. Она заведует культурой. Вот если человек заведует дворниками или водопроводом – это одно. Но сфера культуры – это особая сфера. Вы хотите, чтобы было как в России, где у Путина министр культуры, извините, из украинцев Мединский, и он такое несет, что вся Россия лежит в ужасе, потому что более бескультурного явления не было никогда. Ну, был граф там Дмитрий Толстой, жуткий министр в середине XIX века, но в сравнении с Мединским он просто Аристотель. Я думаю, что если вот идеалы Майдана чего-то стоят, то они должны скорее поощрять, чтобы чиновник не был просто вот членом команды. Команда, она ведь разная. Командный дух не противоречит тому, что существуют определенные разногласия. Это человек, а не робот. И к церкви это относится, и к светской жизни, мне кажется, тоже. Вот. А главный человек сказал правду. Принцип «не выносить ссоры из избы» – мы что, японцы, у которых это есть, или ленинцы, которые этот принцип исповедовали – это один из многих принципов. Вот. А если по Евангелию правда и истина встретились в Спасителе. И я бы, вот я часто люблю вспоминать его слова, слова Спасителя, что неверный в малом, неверен во многом.
Отец, вы знаете, вот никак не удастся эту тему, наверное, совершить, потому что она очень глобальная, как оказалось. Вы знаете, я очень люблю, на самом деле, ну, кроме теологии, я очень люблю футбол и очень много за этим всем слежу, несмотря на то, что наши постоянно проигрывают, да, но это как бы уже второй вопрос. Но я слежу за европейским футболом. И что я вижу, когда тренер европейской команды, да, там Реал, Барселона, там Челси, или начинает что-то говорить против президента, то он очень быстро вылетает, да, то есть это как бы автоматично. И эти государства есть демократичными и примером в этом плане. Да, ну то есть, ну как бы так, я очень понял, четкая, да, логика, да, ну
я
вот
понимаю,
и все.
Да. Да, но видите ли, на поле президент не выходит, и тренер на поле не выходит. На поле выходит команда. И командный дух, team spirit, это еще и разделение труда. Вот, вратарь стоит в воротах, это, пожалуйста, вот мэр Львова, пусть он стоит в воротах и защищает львовскую администрацию от взяток, коррупции, нечистых махинаций и так далее. Он это делает, насколько я знаю, не очень. Вот.
Не, ну многие им довольны, на самом деле. Это, говорили, что это может быть следующий президент Украины там в недалеком обозримом будущем. Даже такие у нас слухи были. Не скажу, что так тотальные, но в определенных кругах, как надежда украинской политики, звучали такие слова, даже статьи большие были.
Я понял. Ну, хорошо, но я думаю, что для того, чтобы с городского уровня перейти на украинский, ему нужно будет все-таки понять, что политическая команда это не превращение других в твои пальцы. Как в футбольной команде есть защитники, есть нападающие. Угу. Так вот, там, где начинается культура, там начинается нападение. И с этим надо смириться. И ни один тренер не может предсказать весь матч наперед. У игрока должна быть инициатива. Это относится к любому делу, включая церковь и включая городское управление. Мне кажется, что здесь вообще, вот, если так попытаться закруглить, мораль-то ведь одна. Подобные конфликты – это симптом того, что люди, граждане или верные, не очень участвуют в жизни города и в жизни церкви. Это конфликт среди администраторов, и обсуждают его администраторы. А где родители? Где прихожане? Их голосов не слышно во всей этой ситуации. И мне кажется, это и показывает то, с чего я начал, что в Украине общество пока еще не воскресло, не сформировалось, пока оно еще очень иждивенческое. Идет перетягивание каната. Вот кто перетянет? Греко-католический патриарх или отдел культуры? Но это не разговор. Родители должны создавать эти кружки, родители должны обсуждать религиозные вопросы, вот когда будет факультатив и так далее. И демократия – это не просто перераспределение обязанностей и прочее. Демократия – это подключение к общественной, социальной, гражданской жизни тех людей, которые при феодализме или рабовладельческом строе, или при ленинизме сидят по норам и сосут палец. Значит, выход с инициативой. А вот конфликт, как вот он сейчас произошел, он абсолютно советского типа, верхушечный. И это самое трагичное.
Ну что ж, дорогі слухачі Радіо Марія, завершується вже програма «Неофіт» за цим Яковим Кротовим, яку ви слухаєте в записі, тож дзвінків приймати не можемо. Наступний тиждень, сподіваємося, це вже буде прямий ефір, і там теж дуже цікава тема на вас очікує. Отець, я би хотів предложити вам поговорити про сінод єпископів римо-католицьких, який зараз проходить в Ватикані. Там очень острые проблемы семьи озвучиваются, очень жесткие дебаты там и о том, каким образом поступать с теми, кто развенчивается или, как у нас говорят, признают брак недействительным, как с ним поступать, то ли давать им причастие, то ли не давать причастие, что делать с абортами, инвитро и так далее и тому подобное. То есть это очень такая глобальная тема. Ну, а эту программу хотелось бы завершить вот ранее анонсированной темой, которая звучала в эфире, про уже Нобелевскую лауреатку Светлану Алексеевич, которая вот на днях получила премию как писатель. Она писала также и про Украину, ее труд «Молитва о Чернобыле», об Украине как раз очень такая интересная вещь. Всем советую почитать. Отец, не так часто славянам дают Нобелевскую премию. Мы уже говорили, что там Бродский там не в счет. Кажется, в физике там многие были Нобелевскими лауреатами там с Советского Союза. Но что в литературе, то нет. Вы, может, лучше знаете, помните?
Ну,
Пастернак как? Вроде бы, да?
Да, тоже очень, конечно, русская фамилия. Вот, Пастернак. Вы понимаете, я не склонен говорить очень высоко про Нобелевскую премию по литературе. Это самая слабая из Нобелевских премий. И не очень приятное. Вы понимаете, начать с того, что...
Не, ну почему? А достойные люди получали? Тот же Маркес,
например. Некоторые да. Некоторые да, а некоторые очень даже нет. Типа Шолохова за рассказ «Судьба человека», извините меня. Вот. Начать с того, что дать премию Сенкевичу, который, конечно, хороший писатель, но, извините, был жив Лев Толстой. Вот. Как можно было пронести, обнести Льва Толстого? И очень часто давали премии из конъюнктурных соображений, литературные, не говоря уже о премии мира. Что до Светланы Алексеевич, то я думаю, здесь важно подчеркнуть несколько моментов. Во-первых, она не славянка. Она чистый советский человек, как и все мы. И это замечательно. Родилась она в Украине, и в этом смысле она украинка. Вот. Пишет она не на русском языке. Это не язык Путина или Шойгу. Это язык универсальный. это очень хороший такой вот язык, который понятен украинцу и белорусу. Вот. И в России на таком языке не говорят и, к сожалению, не пишут. И сегодня вот с утра там обсуждали эту премию, и кто-то из критиков правильно сказал, что дано гражданину мира. И не только потому, что вот империя объединила Украину, Белоруссию, Россию, а по другой, более существенной причине, это уж я от себя добавлю, потому что ее книги последних вот 20 лет, они прежде всего о зле и страдании. Это то, что в богословии называется теодицея, оправдание Бога. Вопрос книги Иова. В мире зло, как тогда может быть Бог? Алексеевич никогда вот так в лоб вопрос религиозный не ставит. Но она делает это намного лучше. Она говорит с людьми, дает им выговориться. Она, в сущности, берет интервью у тех, кто современный Иов. И оказывается, Чернобыль – это ведь тоже символ, знак. Как не может зло ограничиваться одной страной. Чернобыль взорвали, в сущности, москвичи, вот, а пострадали кто? Белорусы. И радиация пошла и пошла. Как радиация, яд распространяется по всему земному шару, так и благодать, так и прощение, так и милосердие. Они распространяются всюду, они не знают национальных границ. И спасение, которое от Бога, оно всюду. И вот эти ее книги, они пронзительны именно этим, что не показывают и масштаб зла, это редкий писатель на это решается, и показывают, что любое зло преодолимо, если о нем говорить с милосердием, с надеждой и, в общем-то, с верой тоже.
Отец, что мы знаем о Нобелевской премии как организации, которая поддерживает христианские ценности?
Она поддерживает христианские ценности?
Не, я спрашиваю.
Я не думаю. Но смотря что мы считаем христианскими ценностями. В Евангелии нету каких-то особых христианских ценностей. Вера – это общечеловеческая ценность. Вот любовь – ну тоже. И более того, Спаситель вновь и вновь подчеркивает, ну, как в притче о милосердном самарянине. Вот это все равно, как если бы там москвич идет и его спасает украинец. Вот сейчас она точно такая же, вот шокирующая. Самаряне – враги евреям, враги иудеям. Нобелевская премия мира, мне кажется, она христианская только в одном, потому что она в знак покаяния. Нобель искупал свою вину, он изобрел динамит для строительных работ, его стали использовать для войны. И у него всю жизнь оставалась все-таки немножечко больная совесть. Была эта совесть больная по другой причине, потому что он знал, что большое богатство не должно служить счастью и процветанию одного человека. Это социальная миссия. И так сегодня смотрят многие супербогатые люди, как там Билл Гейтс, вот у него жена Рима Катачка, и он с ее подачи так уж занялся благотворительностью, что дай бог каждому, и много таких людей. Вот в этом смысле она сама по себе, Нобелевская премия, проявление христианского отношения к миру.
Ну что ж, на этом позвольте, дорогие слушатели, и раскланяться. Вернемся в эфир ровно через неделю. Говорили о конфликте, который произошел недавно в Украине, во Львове. И о радостном событии Нобелевской лауреаткой стала Светлана Алексеевич, которая родилась как раз-таки в Украине, в Ивано-Франковске, между прочим. Ну что ж, отец, спасибо вам огромное за прекрасные ответы. Спасибо, всего доброго, и через неделю услышимся. С Богом!
С Богом!